Было уже темно, когда мы приехали в старый университетский город. Холмс нанял на станции кэб и приказал ехать к доктору Лесли Армстронгу. Через несколько минут мы остановились у большого дома на самой людной улице. Нас впустили, и после долгого ожидания мы были, наконец, приняты в кабинете доктора, который сидел за столом. Тот факт, что мне было неизвестно имя Лесли Армстронга, доказывает, до какой степени я порвал со своей профессией. Теперь я знаю, что он не только считается главой медицинской школы университета, но что он вместе с тем мыслитель, пользующийся европейской известностью в нескольких отраслях науки. Но даже и не зная этого, достаточно было одного взгляда, чтобы его широкое массивное лицо, вдумчивые глаза под густыми бровями и гранитной твердости подбородок произвели сильное впечатление. Человек с глубоким характером, с живым умом, суровый аскет, сдержанный, странный, вот каким представился мне доктор Лесли Армстронг. Он держал в руке карточку моего друга и взглянул на нас не очень любезно. «Я слышал ваше имя, мистер Шерлок Холмс, и мне известна ваша профессия, которую я никоим образом не могу одобрить». «В этом, доктор, вы сходитесь во мнении со всеми преступниками Англии», — спокойно возразил мой друг. «Поскольку ваши труды направлены на подавление преступлений, они должны встречать поддержку со стороны всякого разумного члена общества, хотя я не могу сомневаться в том, что официальная машина вполне достаточна для этой цели. Ваше призвание больше поддается критике там, где вы проникаете в тайны частных лиц, когда вы раскапываете скрытые семейные дела и когда отнимаете время у людей, более занятых, чем вы. В настоящую минуту, например, я бы писал трактат вместо того, чтобы разговаривать с вами». «Не сомневаюсь, доктор. А все-таки разговор может оказаться более важным, чем трактат. Я могу вам, между прочим, сказать, что мы делаем как раз обратное тому, что вы очень справедливо осуждаете, и что мы стараемся предупредить оглашение частных дел, которое по необходимости должно иметь место, раз дело попадает в руки официальной полиции. Меня вы просто можете считать партизанским отрядом, идущим впереди регулярных сил страны. Я пришел спросить вас о мистере Готфри Стентоне. Что вам нужно от него? Вы знакомы с ним, не правда ли? Он мой близкий друг. Вам известно, что он исчез?
А? В самом деле?»
Выражение сурового лица доктора нисколько не изменилось. Он вышел вчера вечером из гостиницы, в которой остановился, и с тех пор о нем нет никаких известий. Он без сомнения вернется. Завтра будет футбольный матч университета. Я не симпатизирую этим ребяческим играм. Судьба молодого человека сильно интересует меня, так как я его знаю и люблю. Футбольный матч меня не касается. Так я взываю к вашей симпатии к делу расследования исчезновения мистера Стентона. Знаете ли вы, где он находится?
Конечно, нет.
Вы не видели его со вчерашнего дня?
Нет.
Здоров ли был мистер Стентон?
Абсолютно.
Бывал ли он болен?
Никогда.
Холмс быстро развернул бумагу перед глазами доктора. Так, может быть, вы объясните мне происхождение этого счета в 30 геней, уплаченных в прошлом месяце мистером Готфрием Стентоном доктору Лесли Армстронгу из Кембриджа? Я нашел его между бумагами на столе молодого человека. Доктор покраснел от злости.
«Не вижу причины, почему я обязан давать вам объяснение, мистер Холмс!»
Холмс вложил снова счет в свою записную книжку. «Если вы предпочитаете публичное объяснение, то оно может рано или поздно иметь место», — сказал он. «Я уже сказал вам, что могу умолчать о том, что другие обязаны будут придать гласности, и право вы поступите разумнее, если доверитесь мне».
«Я ничего не знаю.
Имели вы известие от мистера Стентона из Лондона?
— Конечно, нет.
— Ах, опять эта почтовая контора, — вздохнул Холмс. — Крайне нужная телеграмма была послана вам вчера Готфрием Стентоном из Лондона в 6:15 вечера. Телеграмма, имеющая, несомненно, связь с его исчезновением, а между тем вы не получили ее. Это возмутительно. Я обязательно пойду в здешнюю контору и подам жалобу.
Доктор Лесли Армстронг выскочил из-за стола, и его темное лицо побагровело от бешенства. — Я прошу вас выйти из моего дома, сэр! — сказал он. — Вы можете сказать нанявшему вас лорду Маунт-Джемсу, что я не желаю иметь никакого дела ни с ним, ни с его агентами. — Нет, сэр, ни слова больше! — он яростно позвонил. — Джон, покажите этим господам дверь!
Торжественный дворецкий строго указал нам на дверь, и мы очутились на улице. Холмс расхохотался. Доктор Лесли Армстронг — человек, без сомнения, энергичный и с характером, — сказал он. Я не видывал человека, который, если бы он обратил свои таланты в известную сторону, мог бы удачнее заполнить пустое место, оставленное знаменитым Мориарти. А теперь, мой бедный Ватсон, мы выброшены одинокими на улице этого негостеприимного города, который мы не можем покинуть, не оставив и своего дела. Эта маленькая гостиница напротив дома Армстронга замечательно подходит для нас. Пока вы наймете комнату, выходящую на улицу, и купите все необходимое для ночи, я успею собрать кое-какие сведения. Однако на собирание этих сведений понадобилось больше времени, чем полагал Холмс, так как он вернулся в гостиницу только в 9:00. Он был бледен и удручен, покрыт пылью и истощен усталостью и голодом. На столе был приготовлен холодный ужин, и когда Холмс поел и закурил трубку, то был готов смотреть на дело с полукомической и вполне философской точки зрения, столь свойственной ему в тех случаях, когда дела шли в кривь и в кость. Перед подъездом докторского дома стояла освещенная газовым фонарем карета, запряженная парой серых лошадей. «Ее не было в течение 3:00, — сказал Холмс. Она выехала в 7:30, и вот теперь только вернулась. Это дает по расчетам путь в 10-12 миль, и доктор совершает его ежедневно, а иногда и 2 раза в день. Вещь очень обыкновенная для практикующего врача. В том-то и дело, что Армстронг, в сущности, не практикующий врач. Он профессор и консультант, и не дорожит практикой, которая отвлекает его от научных работ. Почему же он совершает эти длинные путешествия, которые должны чрезвычайно утомлять его? И кого он посещает? И его кучер, милый Ватсон, можете ли вы сомневаться в том, что я прежде всего обратился к нему? Не знаю, благодаря ли собственной своей извращенности или побуждению со стороны своего хозяина, но он имел жестокость спустить на меня собаку. Ни человеку, ни собаке не понравилась моя палка, и дело не удалось. После этого отношения сделались натянутыми, и не могло быть и речи о дальнейших расспросах. Все, что мне известно, я узнал от дружественно расположенного местного жителя во дворе нашей гостиницы. Он рассказал мне о привычках доктора и его ежедневных поездках. В эту минуту, как бы в подтверждении слов Холмса, карета подкатила к подъезду. — Разве вы не могли последовать за ней? — Превосходно, Ватсон! Вы сегодня гениальны! Эта мысль пришла мне в голову! Вы, может быть, заметили, что рядом с нашей гостиницей есть магазин велосипедов. Я бросился в него, взял на прокат велосипед, и мне удалось выехать, пока карета еще не скрылась из виду. Я быстро догнал ее и, держась на почтительном расстоянии, ориентировался по ее фонарям, пока мы не выехали из города. Мы прекрасно совершали свой путь по проселочной дороге, как вдруг случился досадный инцидент. Карета остановилась, доктор вышел из нее, быстро вернулся к тому месту, где и я тоже остановился, и сказал мне саркастическим тоном, что он боится за узость дороги, но надеется, что его карета не помешает проехать моему велосипеду. Ничто не могло быть восхитительнее его манер при этом. Я тотчас опередил карету и, держась большой дороги, проехал несколько миль, а затем остановился в удобном месте, чтобы посмотреть, не проедет ли мимо карета. Но ее и след простыл. Следовательно, стало для меня ясно, она свернула на одну из многих боковых дорог, которые я заметил. Я вернулся, но опять-таки не увидел никакого следа кареты. А теперь, как вы видите, она вернулась после меня. Я, конечно, вначале не имел особенной причины видеть связь между этими поездками с исчезновением Годфрея Стентона, и только склонен был расследовать их на том общем основании, что все, касающееся доктора Армстронга, в настоящее время нам интересно. Но теперь, когда я вижу, что он так зорко следит за тем, чтобы его не преследовали во время этих поездок, дело кажется мне более важным, и я не успокоюсь, пока не выясню его. Мы можем выследить его завтра. Можем ли? Это не так легко, как вы думаете. Вы не знакомы с окрестностями Кембриджа? Местность не способствует тому, чтобы скрываться. Все пространство, по которому я проехал сегодня вечером, так же плоско и голо, как моя ладонь, и человек, за которым мы следим, не дурак, как он это ясно доказал сегодня. Я телеграфировал Овертону, чтобы он извещал нас по адресу этой гостиницы обо всем, что может произойти нового в Лондоне. А пока мы можем только сосредоточить свое внимание на докторе Армстронге, имя которого любезная молодая телеграфистка дозволила мне прочитать на копии срочной депеши Стентона. Он знает, где молодой человек находится. В этом я готов поклясться. А если он знает, то наша будет вина, если и мы этого не узнаем. Надо признаться, что теперь он превзошел нас. А как вам хорошо известно, Ватсон, не в моих привычках бросать игру в таком положении.